Колыбельная.
Юлия Демиденко и Лев Лурье о том, как Петроград стал колыбелью революции.
Здравствуйте, программа «Колыбельная» вас приветствует. Лев Лурье
и Юлия Демиденко.
Продолжаем говорить про последствия Брестского мира.
Да, продолжаем говорить про последствия Брестского мира. И одним из последствий Брестского мира становится освобождение, я бы сказал, того армейского офицерства, которое все-таки считало, что пока существует фронт с немцами, они должны быть со своими солдатами, как бы они ни были настроены на фронте.
Ну, я бы сказала, что продолжается такая поляризация офицерства, что ли, потому что действительно в это время очень многие переходят на сторону Красной армии, полагая, что они должны оказывать сопротивление. В одну секунду такие решения не меняются. И происходит очень интересная история.
Большинство офицерства, и это удивительно и печально, наверное, вообще до революции не интересовалось политикой. Это вообще часть такой военной этики. Считалось, что интерес к политике – это, так сказать, удел штафирок, тех, которые в очках. И поэтому происходящее очень трудно было им понять. То есть, с одной стороны, существует монарх, с другой стороны, монарха больше нету, от него все отреклись. Есть временное правительство, временное правительство нехорошее, есть Корнилов. Совершенный хаос царит в голове у большинства бывших русских офицеров.
Все верно, но этот хаос полностью перевешивает то обстоятельство, что немецкая нога ступает по родной земле. Вот такая вот простая вещь, она действует на многих невероятно сильно.
Мы с вами уже говорили о том, что центром, где собиралось антисоветское, можно сказать, антикоммунистическое офицерство, становится Дон. И в конце 1917 года небольшие отряды, образованные под командованием генерала Алексеева, переходят под командование генерала Корнилова и постепенно, и, значит, начинают поход до Кубани, потому что на Дон приходят большевики. Начинается кубанский поход, который перерастает в так называемый ледовый. Целью казаки в это время колеблются. И кубанские казаки, и донские казаки считают, что им удастся отсидеться и не принимать участие ни на той стороне, ни на другой стороне. Поэтому фактически армия, которая идет к Екатеринодару, нынешнему Краснодару, она оказывается, ну, не в какой-то дружественной территории, да, а на территории, где станичники или держат нейтралитет, или часто присоединяются к красным. Преследуют белых армия под командованием такого Сорокина. Может быть, кто-то помнит из школы или из советской литературы, произведение, которое называется «Железный поток». 30-я армия красных. Значит, и как раз в марте месяце резко портится погода. Екатеринодар взять не удалось. Пришлось уйти в черкесские аулы. И черкесы неожиданно оказались крайне гостеприимные. И белых встретили. Уж не знаю, как там у них хлеб, соль или, значит, какие-то другие вещи. Но так или иначе, они очень хорошо к ним отнеслись. Но передвижение стало исключительно сложным, потому что дороги обледенели. А вы должны понять, что это небольшая группа, это группа, в которую входят и семьи, и женщины, и раненых они с собой везут, и у них нет постоянной базы.
Ну, в общем, задача на самом деле стоит о том, чтобы вывести армию, чтобы потом на ее основе формировать какие-то полноценные силы.
Одна из самых больших удач белой армии заключалась в соединении с отрядом Дроздовского. На юго-западе России существовал Румынский фронт. Одна из самых глупых, по-видимому, так сказать, операций Антанты заключалась в том, что она уговорила Румынию участвовать в войне на своей территории. Румыны потерпели сокрушительное поражение, и фактически обороной оставшейся части Румынии должны были заниматься русские войска. И произошел Брестский мир, а Румыния тоже капитулировала, как и Россия. И стало совершенно непонятно, что русской армии там делать. часть армии демобилизовывается, в тылу у них уже не русское государство, а независимая Украина, а небольшая часть, около 1000 человек, в основном офицеры, но есть и солдаты, во главе с полковником Дроздовским решают пробиться на Дон. Ну, вы представляете себе, значит, надо пройти по территории, которую контролируют или петлюровцы, или немцы.
Или казаки, сочувствующие большевикам.
Или казаки, сочувствующие большевикам, или румыны. То есть это, как это называется, знаменитый поход-то греческий, анабазис, да? То есть это какое-то такое невероятное путешествие. И основу, это тоже очень важно, составляют не штаб-офицеры, не люди, закончившие пажеский корпус и Николаевское кавалерийское училище, а молодые обер-офицеры, 20-30-летние, с фронтовым опытом, ничего не боящиеся, по пути захватывают бронепоезда, броневики, находят фураж, пополняются новыми кадрами, и как снежок, когда мы делаем снежную бабу, постепенно этот отряд Дроздовского увеличивается, становится чрезвычайно дисциплинированным. Дроздовцам удается схода взять захваченный красными Ростов-на-Дону, потом, правда, они от него отойдут.
Потом сдали.
Возьмут Новочеркасск, потом выйдут из Новочеркасска и отправятся навстречу к добровольческой армии Деникина. Таким образом, добровольческую армию Деникина вольются весной 1918 года новые чрезвычайно боеспособные войска.
Прошедший боевой опыт, к тому же, имеющий дисциплину. И вот это вот очень хорошо.
Дисциплину, и я бы сказал, азарт. Ведь когда у человека прет, да, то он становится самоуверенным.
Это окажется прекрасным примером для большевистских властей тоже, потому что я напомню, что как раз в марте, во всяком случае, в северных частях страны, а, собственно, северная коммуна, да, вот та самая северная коммуна, формируются тоже серьезные новые части Красной Армии. Добровольческий принцип не работал. Более того, те, кто записались было добровольцами, они, в общем-то, не пришли на призывные пункты или там к отправке эшелонов. Еще раз объявленный День Красной Армии в марте, по-моему, 25 марта, он тоже не сработал. Ну, записалось там сколько-то, 5 тысяч, ну, в общем, проку никакого. И возникает идея серьезной реформы армии. И вот эту вот серьезную реформу армии должны осуществлять как раз, в общем-то, бывшие сослуживцы тех самых героев ледового похода, которые в это время происходят на юге России, а именно кадровые старые офицеры. Их нанимают очень на широкой такой основе, их нанимают инструкторами, отправляют во все части страны. Среди них оказываются как идейные союзники большевиков. Кстати, такие были действительно, особенно выходцы из каких-то простых слоев населения. Так и, в общем-то, перебежчики. И, извините, в том числе и шпионы тоже. Ну, и вот есть такая совершенно замечательная фигура, которую звали Алексей Владимирович Шварц, или фон Шварц иногда его называют, боевой генерал тоже, который становится военным руководителем Петроградского района. Так вот, генерал Шварц пишет большой проект военной реформы, в котором первое и главное место занимает, конечно, установление воинской дисциплины. И надо сказать, что его поддерживают все большевистские лидеры. Ну, там еще, конечно, было много-много разных пунктов. Шварц выговаривает себе некоторую автономию, что было важно. И это все встречает колоссальное противодействие вот в этой новой армии, в особенности в среде, связанной с моряками, с морским флотом, с военным флотом. Тем не менее, Шварц в течение всего марта, он как бы на коне, вот в самом конце марта он должен выехать, по-моему, 29 числа в Москву по требованию Троцкого. И вот дальше загадка, потому что после этого он оказывается уже на юге России, уже с совершенно другими убеждениями, служит совершенно другим идеалом. И в конце концов, в 19-м году, он будет даже генерал-губернатором Одессы, по-моему, вместе с французскими войсками Россию покинет уже.
Ну, а создавать новую Красную Армию будут другие, в прошлом царские офицеры, полковник Вацесис, полковник Сергей Сергеевич Каменев, генерал Сергей Каменев, то есть тоже видные военные специалисты.
Но вот этот вот проект реформы армии Шварца, они все будут иметь в основе.
Да, он будет в основе.
Он будет эффективен. До следующих встреч.
Всего доброго.
Колыбельная.
Юлия Демиденко и Лев Лурье о том, как Петроград стал колыбелью революции.